студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую.
Это новогодний дайджест новостной.
Середина дня, скажем так, потому что новогодним очень сложно его назвать.
Его делают вот бубенцы на заднем фоне новогодними.
Вот единственное, наверное, что делает его новогодним. Ну и елочка у нас тут на столе.
Да, новости, опять же, отнюдь не праздничные. Как бы нам не хотелось до Нового года украсить какими-то более позитивными новостями.
Какими-нибудь хотя бы бантиками.
Но их, да, вытесняют новости серьезные. Итак, в Москве с понедельника могут вакцинироваться от коронавируса сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Расширение списка категорий людей для прививания от COVID-19 написал на своей страничке в социальной сети мэр российской столицы Сергей Собянин.
Да, он отметил, что пункты вакцинации работают в Москве без выходных. Поэтому можно идти там, предварительно записавшись, конечно. Порядка 800 тысяч озвучивают глава Минздрава Михаил Мурашко уже вакцинированных по России, хотя есть скептики, которые считают, что...
Журналисты сравнили просто официальные цифры до этого, которые озвучивались, и нынешние, и получилось, что с 22 декабря выросло число вакцинированных в 16 раз, что темпы настолько возросли, и это перед новогодними праздниками и во время новогодних праздников, когда, казалось бы, людям не до вакцинации.
Ну вот как показывает московский опыт, очень даже до вакцинации сейчас в Москве очередь составляет порядка 15 тысяч человек. Люди уже хотят просто элементарно выдохнуть и перестать ходить везде в масках и перчатках. Поэтому я напомню, что в самом начале эпидемии, да, мы говорили о единицах тестов, а буквально там через пару месяцев это уже были там десятки тысяч. Поэтому, ну, наращивается, да, в начале наращивание вот запасов вакцины, доз вакцины идет медленными темпами, но потом это все увеличивается в разы, когда уже есть опыт. Когда
ставится
уже,
на поток.
Да, когда уже это все встало на конвейер, то тут уже как бы, ну, дело вообще небольшого времени. Что касается Москвы, очереди продолжают увеличиваться из желающих сделать вот этот самый волшебный укол. И объясняется это именно усталостью людей от вот этой стрессовой ситуации. Уверена президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Триушникова.
Надо отдавать себе отчет в том, что уже в течение 9 месяцев люди находятся в состоянии достаточно интенсивного стресса. И последние месяцы, к сожалению, ситуация с пандемией никаким образом не улучшается. И, конечно, когда у людей появилась надежда на то, что поможет им сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, а зачастую и жизнь, люди относятся к этому как к какому-то спасению.
Ну, а за прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев заражения коронавирусом, и это суточный минимум новых зараженных более чем за месяц. Только лишь 25 ноября прирост был меньше, тогда до 24 тысяч не добралась цифра, но по-прежнему, с сожалением, констатируем, что более 500 человек скончались за сутки. Вот эта цифра плюс-минус продолжает оставаться неизменной, но, тем не менее, тенденция вроде как нисходящая. Ну, посмотрим, надо в динамике, конечно, смотреть.
Да, вообще как, пока обнадеживают цифры. Вот пополнил, к сожалению, статистику любимый актер Василий Лановой.
Статистику зараженных,
да, к счастью, пока.
Ты так не пугай вот так. Нас всех.
Утверждают, что самочувствие у него, в принципе, удобоваримое, да, в принципе, как бы он себя достаточно хорошо для такого заболевания чувствует, но врачи перестраховались, учитывая возраст актера, учитывая хронические заболевания, разумеется, у кого их нет в таком возрасте. В общем,
86, его... да, да, по-моему, лет.
Да, да, да. В общем, перестраховались, его госпитализировали. 86 лет ему. Вот.
Угу. Еще была информация, что провели компьютерную томографию, выявили поражение легких на 5%.
Ну, то есть, да, в такой достаточно легкой форме, но лучше наблюдаться, проходить лечение под наблюдением врачей в таком возрасте. Это не единственные коронавирусные, скажем так, новости. Предполагается, ожидается, что к концу января уже более миллиона россиян получат коронавирусные паспорта. Их введение с 1 января было объявлено вот буквально вчера, что теперь на портале госуслуг в своем личном кабинете каждый привитый может получить вот этот вот паспорт. Кстати, вакцину...
Паспорт вакцинированного, да. Или как-то так?
Да, паспорт...
Ковидный, ну, или коронавирусный, это уже это, наши, да, журналистские, да, такие названия.
А так
названия.
Это электронный паспорт вакцинирования. Я так подозреваю, что этот электронный паспорт вакцинирования вот с ковид, это такой первый шаг... к созданию электронных вообще, в принципе, паспортов вакцинации. Ну, то есть сделали тебе прививочку от кори и туда внесли пометочку. Сделали тебе прививку там, не знаю...
Полиомиелита.
От полиомиелита, да. Внесли пометочку. То есть и в таком случае тебе не надо будет вот эту вот бумажную книжку с собой таскать каждый раз к врачам.
То есть, некоторые еще и до сих пор не знают, где она... Она где-то между поликлиникой и пациентом теряется, либо же в поликлинике тебе не хотят отдавать.
Ну, в общем, все, что касается детских моих прививок, я ничего не... Ну, как бы некоторые я знаю, какие мне были сделаны, но у меня вот этой вот карты вакцинации нет, потому что тогда это вообще, в принципе, вносилось просто в обычную медицинскую карту. Потом она куда-то там ушла в другую поликлинику, потом в третью, по мере того, как ребенок рос. И в итоге, где она потерялась, неизвестно. Поэтому у меня, допустим, этой карты в принципе нет. А вот такой вот электронный документ, это очень удобный документооборот, согласись, когда в любой момент можно посмотреть и выяснить, ага, все, вот пора уже вот эту вот вакцину, прививочку повторить, потому что, допустим, от той же кори прививка действует в течение 10 лет. Ну, там плюс-минус, в зависимости от того, какая именно вакцина применяет, и в зависимости как бы от собственного организма от человека. Но вот в районе 10 лет. То есть ее там раз в 10 лет надо повторять. Так, зашел, посмотрел. Угу, пора. Тот же доктор, да, терапевт, там, я не знаю, семейный доктор, либо терапевт, у которого ты там находишься по месту жительства, он тоже в любой момент, он зашел, проверил, скинул сообщение, что вы там, вы записаны.
Безусловно, это, конечно, все удобнее, всегда под рукой находится и, в общем-то, не потеряется, скорее всего.
Да, поначалу, когда...
Главное, чтобы не утекло недоброжелателям, хотя не знаю, что можно сделать с твоим списком прививок.
Вот именно. Поначалу очень многие относились к введению вот таких вот ковидных, условно говоря, паспортов, а я напомню, что во Франции поступало такое предложение, в Великобритании тоже предлагали вводить паспорт, вообще, в принципе, паспорта ковидные, чтобы люди могли спокойно путешествовать, и не было у них никаких препятствий. Поначалу, в общем, довольно скептически к этому относились. А вот сейчас время показывает, что а почему бы нет, очень даже удобно. Человек может идти без маски, его останавливает в метро, да, допустим, в общественном транспорте где-то. Его полицейский останавливает, а он ему так в гаджете показывает. Опа, видел?
Да, в идеале, все. Конечно, чтобы полицейский сканировал через подобие Google Glass.
А ты не видел, с чем они сейчас ходят? Они сейчас с такими планшетами серьезными ходят. Они сейчас документы проверяют. Не берут у тебя документы. Вот я просто несколько раз видела, как они проверяли разрешение на работу. Да.
Где это? В метро?
В метро. Я видела, как они проверяют разрешение на работу. То есть товарищи им пытаются там эти свои бумажные показывать. Они говорят, не-не-не-не-не. Достают такой серьезный планшетик и там забирают данные.
В реестре находят?
Да. То есть сейчас это все, это не просто там
сейчас уже
по
отдельным патентам, да, не обмануть.
Да.
И в завершение коронавирусных новостей еще одна страна подписала с Россией контракт на поставку вакцины «Спутник Ви». На сей раз это Боливия. Сообщил об этом президент этой Южноамериканской республики Луис Арсе. И, по его словам, Боливия приобретет у России 5 миллионов 200 тысяч доз препарата. Вот так вот, в добрый путь, как говорится.
Вполне возможно, что это только первая партия.
В эфире радио «Спутник».
Открывшие 44 года назад Эболу ученый из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муэмбе Тамфум, вот с таким именем интересным, предрек новую эпидемию пока еще неизвестного вируса. По его словам, новый штамм будет по скорости своего распространения похож на COVID-19, а по смертности на Эболу.
Вот такой вот страшный...
Это жесткий микс.
Жесткий такой микс,
что
да.
Что Эбола — это смертность, ого-го.
Там 50%, а он предрекает, что у нового штамма вот этого вот вируса будет заболеваемость еще больше. То есть там практически до 100% может дойти. Выводы свои у нас основывают на наблюдениях за пациенткой, которая поступила с признаками геморрагической лихорадки. Однако ни одного известного человечеству штамма у нее... не выявить не удалось. Вот сейчас ее изолировали, она находится под наблюдением врачей, и, собственно, ее считают нулевым пациентом вот этой, вот, вот этой новой заразы. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, откуда могла взяться эта зараза.
Освоение новых территорий и неизведанных каких-то мест, в частности, там лесов тропических, глубин океана, космоса, может привести к тому, что люди выйдут на места обитания неизведанных бактерий или вирусов. Потому что, по некоторым подсчетам, мы до сих пор вот только знаем, ну, не больше, чем 10% микроорганизмов, живущих на Земле. Остальные живут помимо нас, собственно, миллиарды лет еще до появления человека. И вот подчеркнут это вот проникновение туда, где раньше не было человека, в таком количестве бактерий и вирусы, поймут, что им выгоднее общаться с человеком как с объектом для своего паразитического образа жизни.
В общем, вновь мы упираемся в то, что сами себе вредим, сами изгаживаем экологию, да, и сами же добираемся до вот этих вот опасных штаммов. Он, может быть, сидел где-нибудь там в тропических лесах Амазонки, ну, я так утрирую, да, в данном
случае. А в данном случае ДР Конго.
Да, в данном случае
в Африке.
Ну, тоже где-то там в каких-то тропических лесах, там же их тоже хватает, устроили тотальную вырубку и добрались туда, куда раньше нога человека не ступала. А в результате, может, и ступала каких-то местных аборигенов, племен, но у них наверняка уже давно развился иммунитет к этому. А вот дошли, цивилизация, так скажем, дошла, вот и вытащили наружу.
Делаем паузу и дальше идем. Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что высказывания представителей эстонских властей о территориальных претензиях к России не добавляют взаимопонимания в межгосударственные отношения, а наоборот лишь отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года.
Да, напомню, ранее спикер эстонского парламента Хен Пелауаус вновь вспомнил о территориальных претензиях к России. Произошло это в ходе его новогоднего обращения. Тогда политик заявил, что Тартуский мирный договор действует, и Россия должна согласовать с Эстонией границы, им опираясь именно на этот документ, а значит, отдать часть Псковской и Ленинградской области. Ну вот политолог, военный эксперт, директор по развитию фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов считает, что это очередная попытка переписать историю.
Дело в том, что мало того, что нынешние территориальные претензии к России в контексте Тартуского договора, они смехотворны, безусловно. Они же ведь еще и подводят к тому, что делается попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны. Переписывание истории, к сожалению, с чем мы сталкиваемся постоянно. Ведь часть Псковской области была в составе Эстонской республики, когда было территориальное размежевание между Советской республикой и Эстонией, когда была гражданская война. Этот договор был подписан, но в 1944 году вообще был огромный пересмотр территории по всей Европе. И вот что, значит, эстонское руководство предлагает сейчас опять все изменить?
Ну, а Леонид Слуцкий предположил, что это вполне возможно, вот такое заявление было сделано в том числе, исключительно на внутреннюю аудиторию, дабы в очередной раз немножечко так поджечь антироссийские настроения, эту русофобию, которая в Прибалтике буйным цветом цветет. Заслужить еще несколько голосов электората, что называется. То есть продемонстрировать свою принципиальную позицию, свою жесткость, свою неподкупность и свое устремление действовать до конца.
Но на самом деле, действительно, достаточно часто в Эстонии вспоминают и к месту, и не к месту, но дальше вот какой-то риторики, причем заочной, это все не заходит. Причем там речь-то идет о каких-то совершенно незначительных территориях. То есть это, видимо, действительно... То есть это не вопрос даже того, что Эстония сможет развить экономическую деятельность, и их территория прибавится там еще одной Эстонии. Совершенно нет. То есть это скорее вот такой вопрос больше... политики.
Да, больше политики. К тому же, учитывая миграцию из Прибалтики, да, тут она, это касается не только Эстонии, сколько людей оттуда повыезжали
кстати,
в Европу на работу.
В меньшей степени, вот если проводить
сравнение с другими,
с
Литвой,
но тем не менее,
огромное количество населения выехало, им бы свою территорию освоить, куда уж еще разевать роток на чужой пирожок. Подобные разговоры о возвращении земель, территории ведутся, кстати, не только в Эстонии, да, та же Польша регулярно припоминает Украине, что должок, Румыния, Венгрия, если опираться на какие-то столетние, 200-летние давности документы, да, и требовать границы именно вот по этим территориям, так мы можем прийти к тому, что ряда государств в принципе не окажется на карте.
Да, это опасное занятие.
В эфире «Радио Спутник».
В Сирии вновь неспокойны. Боевики, запрещенные в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Данные предоставил замглавы Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
И это не единственное такое горячее, да, событие из Сирии, новости из Сирии. 2 января был взрыв на рынке в городе Рас-эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасеке. Взорвался заминированный автомобиль. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. Еще подвергся 30 декабря автобус с мирными гражданами, тоже террористической атаки там же в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор Пальмира. И после этого стали появляться сообщения, там, предупреждения о том, что Асад в очередной раз может потерять Пальмиру. Вот по этому автобусу изначально были сообщения, что погибло 25 мирных жителей, 13 получили ранения, но позже данные были изменены, и число погибших увеличилось до 30 человек, а число раненых до 15. Ну вот обстановку в Сирии и возможность урегулирования вот всего этого прокомментировал президент Международного контртеррористического тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Подавление основных очагов террористической активности совершенно не означает, что на территории Сирийской Арабской Республики не продолжает действовать организация, исповедующая террористическую активность как основной элемент политической деятельности. Плюс нужно понимать, что те районы, которые контролирует западная коалиция, под их контролем находится достаточное количество территорий, на которых продолжают функционировать под прикрытием западной коалиции представители террористических организаций.
Ну, в общем, там не только западная коалиция контролирует, там еще и есть боевики подконтрольные Турции. Но, кстати, за минувшие сутки с их стороны, по словам Вячеслава Сытника, атак не было, по крайней мере, в минувшие сутки. Как будет развиваться история дальше, как события будут развиваться дальше, будем продолжать смотреть.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В преддверии годовщины гибели иранского генерала Корпуса Стражи Исламской Революции Касема Сулеймани и замглавы иракского ополчения Аль-Хадша-Шааби Абу Махди Аль-Мухандиса в Багдаде запланированы массовые шествия. Иракская шиитская группировка Катаиб Хизбаллах пообещала, что не будет пытаться ворваться в посольство США.
Да, они подчеркнули, что посольство зла, как они называют посольство США, иракское правительство, их ставленников, как считают, собственно, вот в этой группировке, пока они трогать не будут. Пусть живут спокойно. Но так или иначе, иракские власти приняли повышенные меры безопасности в связи вот с этими демонстрациями в Багдаде. И, в частности, были перекрыты основные дороги, собственно, в столице. Доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Серегичев считает, что зависит безопасность посольства больше от властей, чем от лидеров группировок.
Я думаю, что это вполне выполнимо, только это выполнимо не столько со стороны этой группировки, сколько со стороны иракских сил безопасности и, собственно говоря, американцев. Конечно, сейчас посольство там эвакуировано, но американцы не будут смотреть на это сквозь пальцы.
А еще не допустить нападения на посольство США, пусть и пустое, да, там с одним дежурным, который остался на всякие пожарные, в интересах Ирана, потому что Дональд Трамп еще пока остается президентом, а он все
это
четыре...
Пока чемоданчик с красной кнопочкой у него, да?
И чемоданчик с красной кнопочкой пока у него. Но плюс я же напомню, что все 4 года он и пришел под эгидой того, что надо пересматривать соглашение с Ираном, вот эту ядерную сделку, что Обама, его предшественник, подписав этот договор, допустил серьезную ошибку. И он все эти 4 года своего правления упорно выискивал вот этих блох, чтобы положить конец этому соглашению, наложить какие-то дополнительные санкции на Иран. И сейчас, если в Ираке будет нападение на посольство американское, в первую очередь отвечать будет именно Иран. И у Трампа появится лишний повод ужесточить санкционное давление. И что дальше? И это, кстати, двойной такой момент. Да? С одной стороны, он в очередной раз выполнит свое предвыборное обещание и в очередной раз будет надавит на Иран. А второй момент, что он оставит мину замедленного действия своему преемнику, да, Джо Байдену придется это все разгребать. А ядерная сделка с Ираном – это заслуга именно Демпартии, по сути говоря. То есть в Демпартии несколько иные взгляды на взаимоотношения с Ираном. И им сейчас, придя к власти, придется вот это все разгребать. То, что Трамп им в большом количестве от души оставил.
Ну и напомним, что ровно год назад, когда прошла вот эта операция вооруженных сил США по ликвидации Касема Сулеймани и замглавы вот этой шиитской группировки, тогда мир буквально завис на пороге Третьей мировой войны, как тогда считалось. Очень напряженная обстановка была на Ближнем Востоке, но хорошо, что все в итоге обошлось. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И спасибо, Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.